Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. А сегодня, как всегда, в пятницу, в этом часе «Светлого вечера» с нами в студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Но уже в хорошей традиции становится начинать программу с обсуждения последнего выпуска «Парсуны» на Спасе.
Спасибо большое.
К тому же повод более чем достойный. Программа с Юлией Владимировной Меньшовой вышла. И я читал просто вот ту полемику, которая возникла у вас в Фейсбуке на странице под этим постом. И мне это очень, кстати, напомнило полемику, которая давно еще была, когда вышло интервью с Юлией Владимировной в журнале «ФОМА». И логика примерно одна и та же. Та там же и там, да. Что вот у человека в послужном списке есть фильмы, которые сложно счесть такими по-христиански целомудренными, и вот этот человек нам сейчас будет говорить про веру, про то, какая, там, как нам жить по вере и так далее. А вот что вы на такую критику отвечаете?
Вы знаете, я совершенно с вами согласен, действительно, это очень похоже, и это не только по Юльному было поводу, вообще и Фоме, и я думаю, что вам приходится, наверное, с этим сталкиваться вот на радио и на вашей работе на телевидении. Вот этот вопрос, а кто может стать героем, он постоянно присутствует. Причем, знаете, вот интересная какая штука, что вот некий такой базовый принцип, он вроде как вокруг него дискуссии нет. Что это за базовый принцип? Ну, что вот надо, если мы говорим о христианстве, надо желательно звать христиан, да, иначе странно, да. Но это даже с точки зрения такой бытовой логики, если у вас программа про бейсбол, да, зачем, или там про футбол, зачем вам звать не футболиста? Там, то есть человек должен в этом что-то понимать. То есть здесь это, она безукоризненная, в общем, логика. Когда начинаются проблемы? А критерий? Критерий. И вот, понимаете, и вот эта полемика, она ведь подвергает сомнению не сам принцип, а где вы проводите границу. Вот в какой момент вы считаете, что человек... И в этом смысле мне приходится говорить два тезиса. Тезис первый, он же, собственно, единственный, но вот в двух, может быть, аспектах, что мы, любой герой, там, журнала «ФОМА», «Радио Вера», телеканала «Спас», это не... герой, которого мы показываем как не святого святого или святого святого, которому все во всем должны подражать. Вот, скажем, в Фоме мы всегда как раз-таки, поскольку мы сказали журнал для сомневающихся, и сомнения мы не считали чем-то, что присуще только нашему недоразвитому читателю, в кавычках, да, говорю, конечно, вот, а вот мы-то сейчас их будем развеивать? Нет. Соответственно, сомнения — то, что нам внутренне присуще. Поэтому какой герой должен быть в Фоме? Сомневающийся. Живой, сомневающийся в чем-то, да, где-то преодолевший сомнения, и он может поделиться опытом и прочее. Но, то есть, условно говоря, мы не пишем икону. И в этом смысле, уж тем более парсуна, это же не икона при всей там сходстве техники. Вот если бы я хотел приглашать, так сказать, и дерзал приглашать тех, кого я считаю там святыми, я бы назвал программу икона. Зачем ее называть парсуна? Да? Поэтому претензия, что вот человек не идеален, она не принимается. Но, опять же, принцип, конечно, зачем звать в программу не христианина. И вот один из священников, вот в той полемике нынешней по поводу выпуска с Юлией Меньшовой, о котором вы вспомнили, о священнике, о выпуске, он там говорит, что вот, на мой взгляд, там не христианка Меньшова, и вообще зачем ее тогда звать. И он это аргументирует тем, что ее, значит, поскольку она человек публичный, и вот ее образ, ее поведение, он не согласуется с образом христианина. Понимаете, это очень сильное заявление. Вот. Мне сложно с этим согласиться, хотя я стараюсь, тем более в публичную полемику с пастырями не вступать. Мне кажется, это, в принципе, не самое правильное, хотя не вижу здесь какого-то чего-то там недопустимого. Вот. Но мне кажется, что здесь, во-первых, четко нужно всем понимать, что мы не говорим, что любой наш гость – это пример святости, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, хотелось бы, чтобы от любой встречи, а, была польза, б, не было вреда. И в этом смысле, мне кажется, что здесь нужно выискивать не то, а где человек в чем-то там, А разве лучше позвать какого-то человека, который, допустим, ну, мы не знаем, но вот он что-нибудь такое вытворяет, но об этом никто не знает. Вот шито-крыто, значит, хорошо. Да? А как это определить, как узнать? Вот. Поэтому мне кажется, что здесь не нужно бояться, важно, что человек говорит. И потом, знаете, вот мы с вами говорили об этом в прошлый раз уже в нашей программе здесь, что мы же в таких портретных встречах, ну вот, как сказать, зритель, читатель, слушатель, он все равно должен в том числе и себя слышать, видеть, так сказать, да, читать. То есть мы приглашаем людей, ну, обычных в каком-то смысле, да, просто, ну, может быть, чуть более известных, но у них есть те же сомнения, может быть, те же недостатки. Мне кажется, это тоже важно, потому что вот у нас, вот мы вещи, вот мы такие, вот посмотрите, мы с вами делаем эту самую парсуну, да, и каждая программа не похожа на предыдущую. Мы видим, мы убеждаемся в банальности. Люди разные. У них представления о вере разные. Есть то, что их, безусловно, соединяет. Да? Их стремление ко Христу. Мы так надеемся. Но они совершенно по-разному это чувствуют. Да? Они по-разному это проживают в своей жизни. Но это, а, и интересно, и, б, это и важно. Вот, поэтому... Ну, вот мне кажется так. Я не знаю, сколько я ответил.
Ответили. А вот к вопросу о подборе гостей, я помню, что в свое время в журнале «Фома», это давно достаточно было, вышло интервью с Александром Гордоном, человеком, безусловно, интересным, как собеседник и просто как личность, но никогда не исповедующим, насколько я могу так судить, себя христианином. Это же тоже какой-то был какой-то критерий здесь работал.
Вы знаете, это было, конечно, пограничное такое интервью, потому что все-таки в определенный момент развития Фомы мы сильно расширили тематику. Вот, потому что если вы посмотрите вот первые номера, они просто были, ну, по жанру очень однотипные. То есть это в основном были исповедального характера рассказы о приходе к вере. Плюс там какие-то на тот момент, может быть, когда еще недостаточно было книг, какие-то даже выдержки из текстов больших и прочее. А когда мы решили, что мы можем говорить там о культуре более широко, конечно, не обо всем, а о том, что нам так или иначе кажется важным. Вот. И поскольку мы занимались, много писали и пишем в Фоме о кино и телевидении, то мы выбирали собеседниками людей, которые, ну, в этом что-то понимают, которые вызывают уважение, которым есть что сказать, то есть мыслящих. Но очень хорошо, что вы это вспомнили, потому что, конечно, это такое, повторяю, было интервью пограничное. Да, мы заведомо брали человека, насколько я понимаю, я сейчас не помню же детали интервью, но не церковного, но ищущего, и точно не такого не неверующего. Вот, по моим, так сказать, воспоминаниям и по общению с Александром Гарьевичем. Вот. Но, опять же, понимаете, если бы у нас вот такой условный Александр Гордон был в каждом номере, это вызывало бы оправданные вопросы. А когда периодически это появляются люди, это, ну, тоже важно, потому что мы же... Если только мы не делаем какое-то узкое, вот, знаете, вот мы вот, для 3,5 читателей... Вот, поэтому я думаю так. Вот тут, так мне кажется.
Я, поскольку так или иначе нахожусь как-то близко к редакции журнала «Фома» и с людьми общаюсь, я слышал такую фразу от, скажем так, членов редакции, mm-hmm. что несмотря на то, что нет цели у редакции публиковать каждое интервью как такое житие современного святого, mm-hmm. тем не менее... Многие читатели так это воспринимают и читают, ну, так или иначе, в кавычках, скажем, как икону. То есть, если вы о человеке заявляете, то он так или иначе какой-то пример, какой-то вы зачем-то его заявляете. Вот, то есть, есть, видимо, некая читательская инерция, например, которая не вполне совпадает с намерением редакции, или как?
Вы знаете как, ну, эта проблема, конечно, существует в том смысле, я имею в виду, что люди воспринимают так, да? Равно как существуют и другие проблемы, которых мы с вами уже коснулись, да? Вот давайте там... Коль скоро мы говорили там про программу «Парсуна», например. Вот посмотрим героев, которые там были. Для кого-то вообще единственный герой который оправдан, это вот епископ, ныне митрополит Тихон, да, потому что вот, типа, отцы, когда говорят, понятно, что надо слушать, да, хотя я считаю, что вот мне не удалось, что называется, раскрыть, как говорят журналисты, да, владыку, и мы с ним, он даже потом согласился, да, что вот он разговорился только к концу, то есть я не считаю, что это вот самая удачная работа, ну, вот моя, как собеседника его, да. Ну, то есть я внутренне не очень доволен этой программой. Я не считаю ее плохой, но не очень доволен. Да? И я понимаю, что владыка мог намного более интересные вещи рассказать, но тут, наверное, моя вина. Вот. Но есть люди, для которых вот это понятно, а все остальные непонятны. Да? Но опять же, понимаете, это все люди, которые хотят быть верующими. Да? И они так или иначе размышляют, кто-то больше, кто-то меньше. Да? Вот мне там про одного из героев один мой добрый друг сказал, ну, видно, что он не читал Евангелие. Не знаю, я такой жесткий не сделал бы такого жесткого вывода, но я понимаю, что, наверное, почему такой вывод сделал. Но этот человек, я имею в виду, про которого было сказано, он ходит в храм, да, он пытается себя в свою жизнь проживать по-христиански, насколько он это сейчас видит. Да? И потом, знаете, есть вот всегда эта эйфемия у нас было и есть и здесь, мне кажется, тоже это важно. Ведь для самого приходящего человека, это, во-первых, он может отказаться, но он мог не прийти. Посмотрите, вот та же Юлия, да, Меньшова, ведь я у нее спрашивал, почему в ее публичных интервью, которые она дает, вот мы с вами, да, думали над этой темой, обсуждали и спросили ее, нет темы веры, и когда она брала интервью, в программах не было. И она объяснила, почему. Там можно с ней не соглашаться, я не согласен все равно, хотя она выбрала себе такой путь, он понятен, да, но я думаю, что это, может быть, не самый верный подход, но вот она его выбрала, и это в любом случае вызывает уважение, она честно об этом говорит. Но она же пришла, она об этом говорит. Для нее это тоже важный какой-то момент. И вот мы, допустим, записывали Андрея Мерзликина, да, я надеюсь, что скоро его наши уважаемые зрители смогут посмотреть. А он недавно был там у Урганта, поскольку вышел фильм «Танки», и вот он приходил там. И что-то я у него спрашивал, но он говорит, нет, ну, там же надо было шутить. Там, то есть человек приходит в программу, он понимает, куда он приходит. Он понимает, что ему надо будет говорить на серьезные темы. Вот. Это, конечно, не является безусловным критерием, что его надо приглашать любого, кто хочет. Да, и мне уже так по секрету скажу, что какие-то мои знакомые пишут, вот, как ты меня там позовешь и так далее. И мне неловко им ответить, что я их не позову, потому что, в общем, не вижу повода для беседы пока, по крайней мере, да, вот, то есть у меня, конечно, есть какой-то безусловный критерий отбора, но он, понимаете, не такой вот, то это христианин, не христианин, христиане, вот мы разные все. В этом смысле мне ближе позиция вот моего любимого Августина, который считал, что град Божий, он не тождественен земной церкви, в смысле совокупности всех ее членов. Но при этой нетождественности не нам, это не наша и задача, и не наша возможность разделить, кто вот этой земной церкви принадлежит граду Божьему, да, а кто нет. Поэтому, когда я, конечно, встретил эту фразу, что там она не христианка и так далее, вот тут мне тоже непонятен критерий, точнее, даже понятен, но я не могу с этим согласиться. Я считаю, что это недопустимо так говорить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А мне вот в ответах Юлии Меньшовой в этой программе, конечно, очень запомнился финал, когда вы спрашивали ее, вот предлагали ей эту ситуацию, скажем так, разыграть внутренне, когда есть выгодное предложение сниматься в каком-нибудь очень выгодном и классном фильме, но духовник не советует этого делать. И на вопрос, согласится она или откажется от съемок, она сказала, что она все равно согласится. То есть был в ее на съемке был в ее жизни период, когда она бы послушалась духовника и отказалась бы. Сейчас у нее период, как она говорит, в жизни, когда она вот в таком духовном руководстве, в таких советах какого-то священника, духовника не нуждается. И, может быть, потом, как она сказала, будет период, когда она снова будет вот в этом нуждаться и будет так вот по таким вопросам с духовником советоваться. То есть некий путь, это можно назвать, я не знаю, охлаждением в вере, каким-то там...
Вы знаете, я думаю, что данный конкретный пример нет, потому что вера не проверяется тем вот, ну, таким конкретным эпизодом. Этого мало, чтобы сделать такой серьезный вывод. Более того, там, понимаете, есть такая хитрость. Ведь мы, если вы помните, мы с ней стали про это говорить, и она сказала, что она не просто там, что она нисколько не послушает духовника, что она просто с таким вопросом к духовнику не пойдет. А это вот немножко другая ситуация, да? Все-таки это она играла в предложенную ей схему, но на самом деле она не просто не, она не послушает духовника, она просто не пойдет спрашивать у него. Так я ее понял. Это немножко, согласитесь, немножко другой разворот. Потому что вот, ну мы же тоже, у нас есть вопрос, с которым мы пойдем к духовнику, и там к священнику, да, с которым мы считаем, что, как говорится, Господь дал голову, тоже надо ей пользоваться. Это не значит, что вот христианин обязан, понимаете, это же другая крайность. Ой, батюшка, там, не знаю, там, благословите, пойти руки вымыть и так далее. Я утрирую.
Какого цвета мне обои купить?
Да, да-да-да, или там, ну, тут много есть нюансов. Причем, понимаете, тут даже, что интересно, опять же, и в этом смысле, ведь еще и важно, с каким ты спрашиваешь. Ну вот сам этот вопрос, да, на самом деле вот даже, наверное, то, что ты спрашиваешь, тоже вторично. Можно, наверное, и про обои, хотя лучше, конечно, пожалеть священника. Но это должно быть какая-то вот такая вот внутренняя потребность. Поэтому я у Юль, в Юльном ответе услышал, что вот у нее на данный момент нет такой потребности, но, понимаете, это не значит, что она там перестала советоваться со священником, да, вот, по крайней мере, этого одного примера недостаточно, чтобы сделать такой глобальный вывод. Но у меня есть какое-то свое представление о ее пути, вот, но я бы его сохранил для себя, потому что, ну, у меня слишком мало информации, что называется, да и вообще не считаю, что мы можем, откуда мы знаем, как, в какой момент мы ближе к Богу, да. Я могу лишь сказать то, что мне там ближе, близко, не близко, вот, и... Ну, не знаю.
Я вот не случайно спросил, и даже употребил это выражение «охлаждение в вере». Вот один священник в Фейсбуке такой пост написал. «Есть мысль о книге с рабочим названием «Охлаждение в вере». Буду благодарен всем, кто поделится, о чем бы в ней более всего хотелось прочитать». А вот вам в такой книге о чем бы хотелось прочитать?
Вы знаете, я не уверен, что я...
Стали бы читать такую книгу?
Нет, я, может быть, и стал бы, но я, понимаете как, я, так сказать, много чего читаю, вот, но просто вот мне кажется, знаете, опять же, вот, это, наверное, важно, и, может быть, даже интересно, и, может быть, даже полезно, но я бы лучше, вот с большим удовольствием прочитал бы книгу... Вот, ну, вдохновление, веришь, что-нибудь такое, сейчас не могу придумать какое-то такое антонимичное название, но просто вот я, ну, слава Богу, вот на своем пути встречал священников, духовников, у которых было, мне кажется, очень важное для священника качество, они людей могли вдохновлять. Потому что вот это охлаждение в вере, ну, пиши, не пиши, вот эти сложности, разные состояния, вплоть до того, что мы называем, или святые отцы называли окамененным нечувствием, ты его не избежишь. Этого избежать невозможно. А, и, в общем, тут без инструкции, так сказать. Я понимаю, что батюшка, который это написал, он как раз-таки замысел в том, что с этим делать.
Замысел, да? Миссионерский, да?
Да, такой. Замысел такой, что да, там, у вас охладилась, так сказать, вера, прочитайте, и вы поймете, как вдохновиться. Но вот, мне кажется, сам посыл, да, вот он действительно, в этом смысле... Как раз-таки, наверное, поддерживаю этот замысел, потому что, мне кажется, очень важно людей вдохновлять. Вдохновлять, потому что мы не, никто не застрахован, невозможно застраховаться от падения, от уныния, от там, лени духовной какой-то и так далее. Что нужно? Нужно движение, нужно как-то дальше, так сказать, двигаться. А как? Для этого нужно, чтобы человек вдохновлялся, да? То есть он должен найти силы там собраться, встать и идти дальше. И это очень-очень важно.
А у вас бывали самого охлаждения в вере? Или то, что можно назвать охлаждением в вере?
Да, безусловно. Это вообще, мне кажется, такая живая история. И тут вот, ну, ты постоянно вообще находишься ближе, дальше. Ты вообще, мы находимся постоянно в ситуации выбора. Мы каждодневно делаем там какой-то выбор, да, и как поступить там. Причем а иногда делаем выбор неправильный там, в нравственном плане, даже не замечая, что вот мы это сделали. Да? Это тоже ведь... Почему, вот, скажем, знаете, один из парадоксов часто, когда ты начинаешь там, читать, допустим, молитвы, ты думаешь, как же так, и же писали святые люди, почему же они себя называли такими последними грешниками? Да? Нет ли здесь какого-то такого вот... Нет ли здесь какой-то неправды? А здесь есть величайшая правда, потому что, как вот образ использовали использователи святоотеческие, чем ближе к солнцу, тем жарче, да? Вот, то есть, чем ты ближе, чем ты дальше продвигаешься по пути там, к Богу, тем ты больше видишь собственное несовершенство. Да? Потому что человек, который дальше всего от Бога, он, как правило, считает, что у него, мне каяться не в чем. Да? Я хороший человек. Вот. И вот это такое, ну, как вот в пределе это Паскаль выразил в одной из моих любимых максим, что люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками. Вот. Но при этом, почему люди так писали? Потому что, ну, не то, что у них там охлаждения было, но им знакомы, ну, все вот эти чувства, да, переживания и богооставленности, там, ощущения и того, что, ну, ты не можешь, там, не знаю, сегодня молиться так, как вчера, там, и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что...
Ну, мы говорим сейчас о книге ненаписанной, и, дай бог, вот ее автору замысел осуществить. А почему меня так это заинтересовало? Потому что, когда вот я вижу даже просто вне контекста выражение «Охлаждение веры» как потенциальное название потенциальной книги, мне кажется, что в этой книге будут рассказывать о том, ну, что называется, что это нормально. Вот «Не бойтесь своего охлаждения». Вот, знаете, как вот такие любимые приемы психологов или таких людей, которые как-то любят психологически размышлять. Вот у вас проблема, ну, примите ее, не переживайте, это нормально, через этот этап нужно пройти. И так, у меня ощущение, что по этому принципу очень сейчас многие размышления, многих вопросах строятся. Там, вы чего-то, там, у вас какие-то вопросы к церкви, претензии к церкви, ну, это нормально, надо их принять, надо с ними пожить, мы же не должны их в себе там давить. У вас охлаждение в вере, ну, примите это как часть своего опыта и так далее. И это в чем-то противоположно вдохновению людей, о котором вы говорите, нет?
Думаю, что да. Это немножко, знаете, такой подход, связанный вот с... Ну, это вот, знаете, это все такая вот, условно назовем ее американской, линия американских психологов, да, помните, это, может быть, вы не помните, но наверняка вам попадалось, в свое время был безусловный хит такой, позднеперестроечный, у нас перевели книжку Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Вот это вот в этой логике, да, что вот, ну, там какие-то, кстати, были дельные советы, я до сих пор оттуда помню фразу, что я очень переживал по поводу того, что у меня нет ботинок, пока не встретил человека, у которого нет ног, так сказать, да? И человек сразу понимает, что все познается в сравнении, но вместе с тем там вот такой вот подход есть, и он, конечно, такой немножко, ну, это, знаете, это вот решение реальных проблем, но вне как бы без Бога. А вот как вот решить? Ну, вот так, да, давайте вот мы поработаем, здесь поработает опытный психолог, да. А что вы думаете об этом? Да сами американцы над этим много смеются, там, много есть фильмов, где вот эти психотерапевты там высмеиваются, хотя это же колоссально в Штатах, по крайней мере, большая такая тема, и там 1 200 000 только, по-моему, в ассоциации психологов, этих самых психотерапевтов, 1 200 000 членов, по-моему. Вот, могу ошибаться в цифре, но какая-то очень большая. Вот, но мне кажется, что здесь, конечно, я бы здесь поспорил о словах. Это нормально вот испытывать это. Это ненормально. Что такое нормальный? Вот, что значит слово нормальный? Нормальный значит соответствующий норме. Конечно, христианская норма, она не... Христианская норма – это святость. Вот, это святость. А другое дело, что, находясь в том там падшем состоянии, в котором мы находимся, да, мы, безусловно, здесь можно сказать, что для нас естественно, наверное, в этом противоестественном состоянии, или противоестественно в этом состоянии, но мы испытывать можем разные такие вещи, и просто потому, что действительно, ну, вот это то, что отцы называли духовной бранью, да, невидимой бранью и так далее. Вот.
Мне кажется, что когда вот... И почему я говорю нормально? Может быть, это можно так расшифровать, что проблема, она не в тебе. Вот у тебя охлаждение в вере, в принципе, ты можешь это испытывать. Проблема в той вере, которой ты охлаждаешься, там, в той ситуации, в которой ты живешь, вот там, если угодно, в той церкви, в которой ты находишься.
Ну да, поменяй веру, поменяй приход, поменяй, да. Да, это тоже есть. Но потом, знаете, как вот...
Я не имею в виду, что наш автор, уважаемый, которого мы назвали, там, так да, собирается проблемы
нет,
решать.
Я думаю, что точно нет, потому что это действительно замечательный священник, и как раз Думаю, что здесь обратное. Но вы знаете, вот я недавно говорил, и тут вот несколько у меня было разговоров, я попробую их сейчас вот сложить в какую-то такую одну линию. Вот буквально за последние несколько дней три таких очень важных разговора с людьми. И вот первое – это то, что мы как раз обсуждали то, что происходит на канале «Спас», там, на радио «Вера», и говорим, что это попытка вот дать людям смыслы, которые человек всегда ищет. Вот человек ищет смыслы, при этом он хочет быть счастлив, это нормально, и мы как-то долгое время стеснялись, и мы, я имею в виду, что вот мы думали, как можно сказать, человек создан для счастья, это вот не наш тест, почему нет? Конечно, Господь создал человека для счастья. Он создал его не для того, чтобы он мучился и отмучился, да? Или там... Нет, он создал его для счастья. Другое дело, что вот произошло то, что произошло, вот. И вот очень сложно быть счастливым в таком состоянии искаженном, и ты все время, так сказать, ошибаешься. А дальше вот ты все время ищешь эти смыслы и это счастье. А дальше ты либо... Вот опять же, давайте вспомним, что перевод греческого слова на русский язык, который мы переводим как грех, один из вариантов перевода – это промах. То есть грешник, кто такой грешник? Тот, кто промахивается. Да? Что это значит? Это значит, что человек в поисках смыслов пытается их обрести совсем не там. Да? А что это значит? Это значит, что в конечном итоге он не будет счастлив, потому что это не настоящие смыслы. И вот мне просто говорила одна знакомая, что, оказывается, сейчас, я где-то об этом слышал, но так в деталях не знал, огромную популярность набирает всякого рода такие вот, не знаю, как назвать, консультанты, что ли, люди, которые говорят, а мы тебя научим быть счастливым. Вот именно в той логике, о которой вы говорите, да, у тебя проблемы? Да нет, сейчас я тебе расскажу, как от них избавиться, да, вот в четыре шага и прочее. Понятно, что люди на этом зарабатывают, как правило, для кого-то есть это просто такое некое развлечение, потому что есть обеспеченные люди, которые в это играют, ну, у каждого свои, так сказать, подходы к досугу, вот. Но я как-то, мне попадался в Фейсбуке один священник, который вот как-то так переориентировался, и сейчас вот тоже какие-то такие записывает ролики, там, жизнеутверждающие, но только вне контекста вот христианства, так я понял. Вот, вот видите, такие неисповедимые в этом смысле пути Господни. Вот. Но мне кажется, что в этом смысле экклезиаста прав, нет ничего нового под солнцем. Всегда были такие поиски. Поэтому стоит ли на это, так сказать, время тратить, не знаю.
Тогда поговорим в следующей части программы о других темах. Я напомню, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФМА» и профессор МГИМО. В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».